Будда в городе подкаст. Разговоры в лунном свете. Ну что, Вер, какие у вас вопросы?
Ну, у меня на самом деле несколько каких-то связанных тем, которые мне бы хотелось обсудить. И первое, что бы я хотела так вот затронуть, про равностность. Ну, я небольшую такую предысторию скажу, чтобы было понятно, какой аспект мне хочется обсудить. Вот в целом для меня это... немножко связать свое представление о равностности раньше и сейчас с текущим опытом и какой-то ваш отклик получить. Нет. То есть, вы знаете, раньше вот я тоже слышала вот эти идеи, что вот что бы к нам ни приходило, плохое или хорошее, там, похвала или критика, к этому можно относиться как-то спокойно, да, вот там идеи в разных видах, они озвучены были, там, и для меня всегда это был вот какой-то прям гигантский знак вопроса, просто вот шок, как вообще такое можно. И вот сейчас, когда мы делаем вот эти практики ведания равностности, да, в том числе, у меня возникает вот какое-то новое переживание, которое связано с тем, что на самом деле равностность – это не совсем даже отношение к тому, что приходит, а к тому, каким образом оно отражается во мне. То есть равностность – это, по сути…
Можно сразу вопрос, а в чем разница? Да. Вот, чтобы было понятно.
Ну, как будто вот то, что снаружи, да, вот, ну, к примеру, какое-то возникает событие, да, которое для меня однозначно негативно имеет окраску, да. Как будто если я к нему буду относиться… ну вот с теплотой, да, вот мне это сложно отнестись прямо к самому событию с теплотой, как будто я его одобряю и говорю, что оно правильное, да, вот, ну, какая-то вот эта вот есть связка. Когда я смотрю равностно на отклик, который рождается ко мне, то есть и равностность в этой ситуации для меня это какое-то теплое отношение вообще ко всему, что откликается у меня. И по сути вот все вот эти вот реакции, да, вот даже если я что-то вижу или слышу или какие-то эмоции, это же все равно происходит во мне все. И по сути равностность это теплое отношение ко всему, что во мне происходит. Вот как вот сейчас вот это... правильно ли я понимаю? То есть, по сути, все, что вот не возникает в моем каком-то внутреннем пространстве, я ко всему могу отнестись с теплотой и вот не быть этим захваченным. Да? Вот это вот и есть равность.
Здесь нужно посмотреть на это. Можно посмотреть на это... ну, с точки зрения определенных моделей, так? То есть как мы вообще воспринимаем себя в первую очередь. Потому что когда мы говорим о равностности по отношению к чему-то, то всегда ну, возникает вопрос, окей, а кто это? У кого равностность? Да? О ком мы говорим вообще? И здесь... ну, проблема тут какая? Вот то, что вы обозначили, как я это услышал, есть некоторые ну, противоречия, что ли, есть некоторый внутренний конфликт, получается, что с одной стороны, ну, если мы живем в мире, вот есть вы как человек, как личность, как организм, который живет в мире все время взаимодействуя с этим миром. И у этого организма есть, ну, и личность есть свои задачи. Это, ну, в первую очередь, выживание, да. И что-то помогает этому выживанию, что-то нет. И поэтому всегда, конечно же, вот на этом уровне реальности мы все время определяем, что для нас полезно, что вредно, да, для этого организма, для этой личности, для этого человека. И понятно, что здесь мы не можем относиться, ну, вот совершенно безоценочно к реальности. Да, вот как, то есть как бы вот как, равностно в том смысле, что а мне все равно вообще какая. Да? Если мы начинаем так делать или пытаемся так делать, то, во-первых, вряд ли у кого-то это получается, потому что так или иначе, просто человеку нужно что-то есть. Он определяет для себя, он не будет есть все подряд вообще. У меня там вот крайний случай, приближение к такому. У меня был приятель в университете. Он был очень странный. Вот мы шли в столовую, все, значит, ну, друзья, студенты, в студенческую столовую идем. Ну и берем там, понятно, что вот какую-то еду. Вот, значит, там щи, вот жареная картошка, вот салат, там вот компот. И все как естественно, ну, что-то выбирают, что им там нравится. Но он тоже выбирал все, что ему нравится, но потом, как он ел, он просто брал эти щи и вывалил до картошку в эту же тарелку, а потом еще туда же и салат. Говорил, а что, говорит, все равно желудки перемешаются. Для меня это было дико. Как вообще? Ну, ты же вкусы какие, ты же определяешь вкусы еще. Ты же не просто хлебаешь что-то, вот как свинья, там, как из одного корыта. А он говорит, что нет, а мне нормально. Да, вот, ну, мне было странно. Или вот, например, помню, ну, тогда еще 90-е годы, еды мало было вообще либо. Все считалось деликатесом. Я помню, что мы добыли там какой-то паштет шпротный. Это было такое, значит, какое-то прям дело, особенно для нас, для студентов. И он, значит, взял этот чай сладкий, сделал сладкий чай, туда прям в чай добавил шпротный паштет, размешал и выпил. Мы там делали какие-то бутерброды с этим тоже, вообще сладкий чай запиваешь, а вот бутерброд сажешь. Вот. Ну, то есть очень странно. Так вот, для меня это его вот такое поведение было, ну вот, в крайнем случае такого вот как раз, условно говоря, равностного отношения к еде. Приятно, неприятно, вкусно, невкусно. Но он, очевидно, все-таки он находил какой-то вкус, вот просто он был для нас остальных такой очень странный. Но и в целом у нас бывает еще такой моральный релятивизм. Да, вот окей, мы еще там окей, есть вкусы там буквально. И здесь как действительно я ну, очень мало знаю людей, которым было вообще все равно, что есть. Да, как бы ну, редкий такой случай, даже вот этому моему приятелю. Но есть вот, когда мы входим в моральную сферу, то вот мы определяем, что хорошо, что плохо. А мы как-то оцениваем постоянно это. Другое дело, что понятно, что здесь вот с этой вот в этой моральной сфере все очень относительно. И здесь вопрос, а как формируются наши вот эти этические, моральные принципы, да, на что мы опираемся, когда мы оцениваем, вот правильно, неправильно, хорошо ли, не, и хорошо ли, плохо. Всегда как-то ну, мы обусловлены каким-то своим прошлым, своей культурой, там, своим воспитанием в семье, очень многими причинами, опять же, которые, ну, если они плохо осознаны, то они вот нас как бы ведут за собой, тащат за собой и часто приводят, в общем-то, ну, если смотреть шире, очень часто каким-то моральным ошибкам, да, каким-то суждением жестким, да, которые вот когда мы не смогли увидеть картину шире, например. Вот. То есть такая вот позиция, особенно если говорить о моральном релятивизме, о таком вот, ну как-то, что мне все равно вообще, что происходит со мной, там, с миром, с людьми. То, ну, она ведет к цинизму и, опять же, ну, к иллюзии, в общем-то, на мой взгляд, это иллюзорно. То есть мы не можем, существуя в мире, не оценивать и не подвергаться влиянию, там, оценкам других. Но тут тогда вопрос, в какой степени? Да, вот в какой степени? Насколько жесткая моя картина мира? Насколько я как раз легко подвергаюсь влияниям вот этим, да. И самый, ну, там, классический пример, мы делали на основе его, собственно, одну из практик вот в нашем курсе, это когда мы очень зависимы от похвалы или критики, да. В буддизме это, ну, в классическом буддизме, я имею в виду классическом еще, со времен Будды, он сам там, по сути, по текстам говорил много об этом, да? Что это одна из таких наших сильных зависимостей, потому что она, опять же, очень глубоко интегрировано в нашу жизнь, в нашу там нервную систему, в нашу такую вот прошивку внутреннюю. Да? Мы зависим от других людей, мы потому что с ними живем. Это наша среда. Соответственно, вот есть там ближайший круг, которому нам важно принадлежать. И вот эта принадлежность другим людям, вот этому кругу, просто чтобы тебя не выгнали, чтобы это важно для выживания в своей основе. Да, вот быть в семье, скажем, и каком-то там, не знаю, племени, когда это было племенное там сообщество, и принадлежать этому. Соответственно, опять же, нужно соответствовать этим правилам каким-то, писанным или неписанным, и постоянно вот в это, быть в этом контакте, как сейчас ко мне относятся, правильно ли я себя веду, хорош ли я, хороша ли я для этого сообщества, не выгонит ли меня, и как бы вот, как бы следовать им, и там обычно это еще противостоит каким-то другим, да, другим, которые вот, другие такие как раз плохие, которых можно убивать, которых можно есть. Вот, сейчас мы перестали есть более-менее друг друга, людей, но вот все равно мы ограничиваем, значит, тут есть другие существа, которых можно есть, а вот своих нельзя. В любом случае, вот эта мораль, она как-то у нас укоренена, и мы зависим от этого. И вот дальше уже вопрос, ну, как нашей личности, насколько я сейчас вот в современном мире зависим от этого, потому что все же меняется, и если мы действительно жили там какие-то тысячи, там, не знаю, сколько, миллионы лет вот в этих маленьких сообществах, такой вот семейных, действительно, от этого, от какой-то очень такой тесной связи с этими людьми, чувство принадлежности зависело просто мое выживание, то сейчас мы, живя вот в этих больших мирах, сталкиваясь постоянно с какими-то людьми, но с очень разными и как бы разноудаленными с нами по факту, да, но психологически я имею в виду разноудаленными. Ну, там, не знаю, какой-нибудь сосед, с которым у меня нет какой-то близкой связи, да, человек с какими-то совершенно другими ценностями, там, фактически там из другого мира какого-то, да, он вот живет бок о бок со мной, мне нужно его иметь в виду, и как тогда с ним соотноситься, если у меня внутри такая же прошивка, чтобы вот, например, угождать этому соседу, а с какой стати, да, ну или там вообще какому-нибудь прохожему по улице, как он на меня там посмотрит. Мы сейчас сделали этот ретрит с зеркалом, это как раз когда мы видим себя, и как формируется вот это наше отношение к образу себя, да, вот буквально физическому, но тоже сформировано, ну, как культурой, сформировано какими-то событиями, сформировано семьей, там очень многими факторами. И мы можем там нравиться себе или не нравиться физически, да, опять же, от чего это зависит? Вот от цепи фактически случайностей. Вот я буквально, ну, вот, мы же писали там, да, на этом ретрите свои вот эти какие-то, описывая свои переживания. И вот я, так как я публикую их сейчас с опозданием, ну, вот через время, буквально вчера или позавчера публиковал это, ну, про относительность красоты. Если мы действительно посмотрим на разные культуры, ну, вот в японской средневековой там культуре было принято, что у женщины, у красивой женщины должны быть черные зубы. Они их чернили специальным, значит, веществом, мазали. Улыбается, она черная. Вот. Мы сейчас на это смотрим, господи, что за ужас такой, как это может быть красиво? Или там вот племя в Африке есть, там тарелочки женщины вставляют, у них губа такая, вот огромная губа, у них тарелочка в ней, в губе. Красиво. Или там у кого-то шея, вот они сюда вставляют эти, в Таиланде, по-моему, такие вот кольца, да? Если мы посмотрим на разные культуры, то такие представления о красоте, господи, откуда это, почему это так? Даже на протяжении нашей вот там, ну, какой-то истории европейской такой, более-менее там, начиная от 50-х годов, если посмотреть, да, по фотографиям, вот были сначала такие женщины, ну, как-то вот в теле популярны достаточно, вот чтобы она фигуристая такая была, да? Потом, значит, эти вот худые вот эти все супермодели, да, они там пошатываются просто, вот идут. Сейчас там какой-то, значит, как это называется? Ну, в общем, сейчас тенденция к принятию такому всего натурального, да, вот, вот должна быть такой, как есть, вообще не волнуйся ни о чем, да. Но это же, опять же, вот некие представления, которые формируются в обществе как-то, да, через огромное количество факторов. Но получается, что мы от них становимся зависимы. И вот тогда получается, что нами легко манипулировать. Другой ли человек, вот какой-нибудь сосед там что-нибудь сказал, и все, и потянул. А как, почему меня вот за этот мой крючок зацепило? Да? Ну, потому что есть за что зацепиться. Или культура в целом, вот она публикует это самое культура, эти в картинке в Инстаграме, да, вот должны быть такие губы сейчас у всех, вот такие глаза, там вот, вот это все, вот, вот это так должно быть. Вот давай, следуй теперь этому. Накачивай губы, делай что-нибудь с собой, чтобы вот, чтобы тебя, почему? Чтобы тебя не цепляло. А оно все равно не получается, ну, потому что все время в губу воткнул и промахнулся. Оно все надулось не с той стороны. И мы стареем, и мы меняемся. И вот все время мы никогда не можем соответствовать вот этим стандартам, да, потому что стандарты меняются, и потому что мы живые люди вообще-то, мы меняемся. И тогда вот вопрос, окей, насколько я зависим от этого, от похвалы или порицания? Ну и понятно, что я сейчас пример просто с физическим образом, с физическим телом, там, да, как мы это видим. Но точно так же и есть и, там, интеллектуальные способности. Вот у нас там часто возникает этот вопрос в группе, как, так как я предлагаю что-то описывать, что-то как-то выражать себя, то вот у многих это как раз, а как же я вот, мне же так надо себя выразить, вот, чтобы всем понравилось, да, чтобы меня оценили, как я такой вот распрекрасный или распрекрасный, значит, там, писатель. Вот я сейчас такие стихи тут напишу о своем опыте, чтобы все меня аплодировали стоя. А если нет, то я вообще буду прятаться и не буду. Но опять же, вот прячусь я или наоборот вот иду и выступаю, это все та же самая, все тот же самый крючок. Оцените меня, похвалите меня. А если не хвалите, то я спрячусь. Вот, то есть вопрос просто, насколько мы от этого зависимы. То есть независимы мы не можем быть, это важно понимать, да, но насколько сильно, могу ли я вот это говорить, окей, это так, и могу ли я смотреть шире вообще на реальность, да, видеть, что любые мнения, они относительны, любые оценки, они относительны, они нужны в определенных контекстах, ну, например, вот эти этические наши какие-то этические рамки, да, этические указатели, они важны. Но важно понимать их относительность любой этики фактически. Всегда есть некие ситуации, некие обстоятельства, где этика меняется. Ну, например, вот мы живем там в мирной жизни, окей, у нас одна этика, и у нас там убийства в мирной жизни запрещены, да, считаются преступлением, выхода за пределы вот этих этических моральных норм, убийства ну, людей, да. Ну вот наступает война, и этот принцип меняется, да? То есть теперь человеку можно убивать другого человека. Просто потому, что он враг, да? И вот, пожалуйста, у нас насколько это там, правильно или неправильно? А есть ли какой-то вот судья-то сверху, да? Неизвестно. Мы так делаем на протяжении всей истории. Мы переходим из одного режима в другой. И таких режимов достаточно много. Это просто с убийством это экстремальный случай, но очень много обстоятельств жизненных, когда нам важно смотреть ну, на какую-то вот, ну, шире, что ли, на жизнь, да, видеть относительность этических принципов. И это вот опять здесь очень важно, что не, при этом не сваливаться в цинизм, что если этические принципы относительны, то они не имеют смысла вообще, что я буду делать все, что я хочу, и вообще могу. Это не так. Вот получается, что одновременно. Тут мы подходим к буддийской такой модели двух истин. Одна истина. Вот и мы в нашем курсе, мы, собственно, к этому тоже потихонечку сейчас подбираемся. Собственно, вот ближе, ну, где-то с середины осени я собираюсь об этом больше, ну, в это больше всматриваться и с практической стороны, и с теоретической. Собственно, это предложил Нагарджуна, вот один из таких, ну, как бы его назвать-то, человека, главных фигур в буддизме, кто, в общем-то, создал буддизм. Да, его считают многие вторым человеком после Будды, но я имею в виду, что по степени влияния на буддизм. И вот Нагарджуна предложил эту модель, эту концепцию. Это именно модель для удобства рассматривания. То есть это как раз модель не описание реальности как таковой, а это фактически инструмент или оптика, с помощью которой мы можем смотреть на реальность, на себя, на жизнь и так далее. Вот что это такое, значит, что у нас существует относительная реальность или так называемая вот ближе к этому конвенциональная реальность. Ну, в том, конвенция – это договоренность. Да? Это вот как раз все, что касается нашей жизни в миру, друг с другом. И здесь друг с другом я имею в виду не только людей, но вообще любые существа, любые даже вообще объекты. Вот есть, ну, я и телефон, мой любимый предмет для обсуждения. Вот объект. Я и он, я и другой, да, телефон. Есть я и вы, другой человек, да, и мы все время находимся в каких-то отношениях. Они неравнозначны. То есть, значит, что вот мои отношения с вами, они другие по отношению, чем с моим телефоном, да. Тем не менее, это всегда отношения, всегда вот... И то, как я отношусь с вами, с телефоном, как фактически как с отдельным, ну вот, объектом, да, то есть вы субъект и объект, это считается объектом. Но в любом случае, когда я с вами соотношусь, я соотношусь в первую очередь вот как с объектом таким восприятия. Я вас вижу как отдельность, я вас там слышу, я вас как-то воспринимаю. И вот это подразумевает определенное качество отношений. Вот опять же, если особенно мы говорим о человеческих отношениях, то тут границы, тут какие-то вот этические границы же, да, этические нормы, что мы можем делать, можем позволять друг с другом делать, что нет. Соответственно, зависит от вот этой проксемики наших отношений, да, насколько мы далеки или близки. То, что с более там какими-то близкими людьми там я могу делать... Я могу быть более, там, не знаю, открыт, там, больше допускать каких-то возможностей с более людьми, у которых у меня больше дистанции, соответственно, как-то по-другому. То есть, ну, как бы это всегда определяется, вот, а как мы сейчас с этим человеком. И в этом, вот в этой относительной реальности или вот этой конвенциональной реальности, тут очень важны вот эти как раз границы. Вообще важно понимание, что есть я и есть вы. И у нас вот есть действительно разные дистанции. Она меняется, она динамичная. Там мы как-то находимся в постоянном взаимодействии. Скажем, если с телефоном, телефон более пассивен, то есть я захотел, взял, захотел, положил. Захотел, в принципе, там, выкинул его, то там сам я так поступить не могу. Да, то есть мне нужно спрашивать разрешение. Вы можете мне и по морде дать, если я там как-то не так себя поведу. Да, то есть то есть телефон мне по морде не даст. Да, но от вас я могу получать все время эту обратную связь вот насчет границ. Вот. И, соответственно, в этой реальности нам нужно это все учитывать. Вот. Да, это все так, это так. Вот. Но здесь можно еще уделить этому внимание чуть-чуть сейчас, что какую этику мы к этому применяем. Да, вот если, опять же, наши, ну, какие-то принципы, установки, они очень жесткие, и жесткие еще и малоосознанные. Ну, в том смысле, что я их принял, вот почему-то, потому что я их просто выучил, впитал там с детства, от семьи, от культуры, от всего. И считаю их вот правильными по умолчанию, и что просто другие как бы не имеют права на существование в принципе. Тогда мне сложно жить вот как раз сейчас в современном мире, который более, ну, какой-то очень разнообразный, да, где встречаются люди из очень разных культур, ну, особенно вот в городских условиях, да, люди съезжаются откуда-то вообще, то есть мир становится такой более проницаемым, разные культуры, разные люди из разных культур совмещаются, у них вот это разное понимание вот этой праксемики, у них разное понимание, ну, каких-то принципов жизненных и в том числе этических, они, у них разные базы вообще. И поэтому здесь, ну, как бы мне кажется, очень важно, что вот чтобы, да, у нас были бы свои принципы, но мы бы знали об их относительности. Вот это. Мы вспоминали об этом, что это относится к относительной истине, это относится к конвенциональной истине. Договор все время меняется. Соответственно, вот здесь поэтому для меня важна такая вот, есть такой термин ситуативная этика. В том смысле, что у меня могут быть принципы, как рамка такая. Ну вот в буддизме, например, мы принимаем 5 обетов. Да? Ну там они понятны, обычные для многих культур, как раз достаточно универсальные. Там не убивать, не врать, не воровать, не сексуально не обижать никого. И не отравлять себя веществами, отравлять сознание. Мы их принимаем, 5 обетов, но они, вот здесь очень важен принцип, как мы с этим обходимся, да, опять, разные там традиции вам по-разному скажут, кто-то скажет, вот просто следует ему все, вот вообще, то есть опять же, наденут на вас жесткую вот эту вот рамку, но все-таки большинство буддийских традиций, как я это вижу, те, которые всматриваются в реальность, те, которые не просто как там религиозные догмы действуют, а предлагают вам всматриваться в себя, в реальность, в жизнь, то они как бы, как я это воспринимаю, они предлагают вам вот эти вот обеты как такую вот сферу исследования. Например, они говорят, там, не просто там не убивай, не причиняй вреда, старайся не причинять вреда, да, другим существам. Ну и самый большой вред – это убийство. Но есть и поменьше, да, какое-то членовредительство, там, не знаю, моральное какое-то вред, да. И тогда вот если это для меня есть описание, не причиняя вреда, окей, хорошо, а что это для меня значит? И тогда что это для меня значит не просто абстрактно вообще, а что значит в конкретной ситуации, в конкретном случае. И тут уже вот действительно, почему ситуативная этика? Потому что есть ситуация, скажем, ну, предположим, самый простой какой-то сейчас случай, который может случаться с каждым, и самый как бы такой невинный вроде бы. Ну, заходите, вы в Фейсбуке что-нибудь пишете, такое свое мнение, опять же, да? Вот о чем-то, о вакцинации, предположим, сейчас, да? Вы говорите, и вакцинация вся это нами манипулирует, это все, значит, заговор там и так далее. Это, вот, у вас есть такая, в вашей картине мира, вот это такое мнение. Окей. И кто-нибудь отвечает, ну что ж вы, или что ж ты за вы это, и все про вас, значит, рассказали. Значит, какой вы или какая вы неправильная с его точки зрения. И вот тут, ну, как бы, и вот, пожалуйста, ситуация. Вас зацепило, предположим, да? Но вот это зацепление само по себе, оно может быть таким триггером не для того, чтобы начать орать тут же, да, в письменном, в том же Фейсбуке, или банить сразу этого человека, говорить, что нет, это не я дурак, а вы, это вы ошиблись, это вы дурак, не я. Потому что вы не понимаете. Вот. Это может быть один триггер. Триггер для одного действия, для одного пути. А в то же время эта же самая ситуация, эти же самые чувства, которые вас зацепили, они могут быть триггером для другого, для осознанности, для исследования. Говорит, так, меня зацепило. И вот мне кажется, это то, о чем вы сейчас, с чего начали. Когда я направляю внимание не на то, вот какой этот человек, и сразу же оценивая его, он там идиот вообще, ничего не понимает в жизни. А вы как вот испытав это чувство, когда вы чувствуете, что вас зацепило, что это гнев, раздражение, чувство несправедливости, вот, как-то оно переживается внутри, начинает бурлить там что-то. И Но для вас это может быть триггером для того, чтобы развернуть это и посмотреть, так, как я это переживаю, что это со мной делает, может быть, там, почему это со мной делает. Но самое главное, вот именно прожить этот, то есть анализ, он может быть частью этого, да, почему это, да, там действительно что, вот у меня есть такие представления, они на чем-то основаны, вот, они могут быть там правдивы или нет, но опять же, правдивость этого здесь относительно. У нас по поводу вакцинации, скажем, у нас очень мало у всех информации, ни у кого ее нет. Ну, в общем, вот, в любом случае, вас самое главное, что вас подтянуло туда за этот крючок, и вы можете это осознать, как именно это переживается. И с помощью, опять же, наших достаточно простых практик, через заземление, через центрирование, через вот такое как бы расширение взгляда вообще, да, вот контакт с дыханием, контакт с ощущениями. В принципе, мы можем сами эти чувства отпустить. Но дальше как раз возникает этот этический вопрос. Окей, мне вот так, вот со мной вот так. Каков будет мой ответ на это? Тут вот наш вот этот обет «не делай вреда», он может быть просто таким указателем, но указателем для исследования. Окей, если я для себя это принимаю как ценность не делать другим вреда, потому что я просто не хочу, чтобы мне делали вреда. Мне вот сейчас вот сделали. Окей, но что как я отвечу? Я буду мстить сейчас, вот, и причем мстить по-дурацки совершенно, вот, вступить в этот это не я дурак, а ты сама дура. Вот в это вступить, это что будет вообще полезным для чего-то? Это будет полезным времяпрепровождением, это сделает мир лучше, сделает меня лучше. Вообще что это? Ну, понятно, что если мы начинаем внимательнее в это смотреть, видим, что это полная ерунда, и что, ну, не имеет это смысла вообще, ни с какой позиции, ни с рациональной, ни с стороны чувств, ничего, да? Это ничего хорошего, вот этот мой скандал в Фейсбуке, он ни к чему не приведет. Что я сейчас убежу другого человека, чтобы поменять его мнение, да никогда это не произойдет, вот, если я начну комментировать в Фейсбуке. Окей, тогда вот это вот, что значит не делать вреда, он может быть указателем для моего поведения, скажем, ну окей, например, да, и спокойно, мирно забанить этого человека, ну или как-то, не знаю, просто решить что-то, ну, сказать, что, ну, хорошо, оставайтесь своим мнением, там, всего вам доброго, всего вам хорошего, там, мету еще какую-нибудь ему сделать, пожелать добра, там. Ну, в общем, вот, как бы из этого исследования выходит некое мое действие, да, но вот очень важно как раз, что, почему я говорю, что ситуативная этика, в чем она? В том, что у меня есть действительно рамочное такое представление, что вот, ну, как бы, что хорошо не делать вреда или уменьшать его вред. Окей. Дальше возникает ситуация, рабочая ситуация, как такая лаборатория. Я говорю, что значит в этой ситуации мне, в моем поведении и в моем чувствовании, в том числе, в моем переживании этого, уменьшить количество вреда. И дальше, ну, как-то вот я начинаю это разворачивать, как какие-то приходят ответы, да? И, соответственно, я делаю это так. Я там, положим, говорю, что спасибо за ваше мнение, все, до свидания, да, как бы разговор на этом закончен. Дальше, ну, как бы я могу остаться со своими этими чувствами, да, несправедливости там и так далее, но это уже вопрос такой, как я буду работать с этим чувством, и у нас действительно есть инструмент в этом. Вот. Но вот почему я заговорил о Нагарджуне и вот этих двух истинах, что существует, ну, как бы мы можем, точнее, посмотреть на реальность еще и со стороны такой вот, ну, можно сказать, мистической, да, какой-то более такой глубокой, когда нет вообще этого разделения на отдельности, да, отдельности ты и я. Есть некий континуум всего, континуум существования, континуум жизни, континуум, ну, существование, назовем это так. Нам важен опыт этого, да, какого-то вот, что время от времени это может случаться, или как-то вот вообще и наши практики, когда оно меняет наш взгляд на реальность, когда мы можем хотя бы на какое-то время выйти из этой жесткой обусловленности восприятия только вот субъект-объект. Если у нас появляется опыт вот этого, ну, более такого недвойственного восприятия, тут даже я сказал слово «более», но странно, оно либо двойственное, либо недвойственное. Да? Но если у нас есть опыт какого-то недвойственного восприятия, то он тогда нам сообщает, что, смотри, есть еще другой аспект реальности, и теперь мне, теперь, когда я это знаю, мне нужно их оба сложить в один. И вот, насколько я вижу, как минимум, махаянскую традицию, да, со всеми ее внутренними традициями, да, миллионом этих разных путей внутри Махаяны, они все об этом, более-менее об этом. Как нам вот так как-то извернуться, чтобы совместить относительную реальность, вот эту конвенциональную жизнь, ты и я, где есть этика, где есть, вот, где нужно решать, где нужно оценивать в том числе, и совместить вот это недвойственное, где нет тебя и меня как отдельностей. Можно ли это совместить? И вот, собственно, весь наш какой-то путь и весь наш поиск в этом, он про это, ну, для меня так. Да? Путь бодхисаттвы, вот, который в дзен-буддизме формулируется парадоксальным образом. Да? Живые существа бесчисленные, я клянусь спасти их всех. Вот здесь этот парадокс, это парадоксальная формулировка, она об этом как раз, что я совмещаю обе эти реальности. С одной стороны, этих живых существ огромное количество, мы все отдельны, есть я и есть вот эти живые существа, так ты. Причем, если говорить о дзен, то он и телефон будет помещать в эту же категорию. Это тоже чувствующее существо с точки зрения дзен-буддизма. Любой объект, любой феномен, живое существо или там какое-то чувствующее существо. И тогда, если я только в этом, только вот в относительном, ну как же мне вот этому отдельному маленькому всех спасти-то? Как бы глупость это невозможно. В этом, этим, только если это только этот бог включен у меня, то невозможно. Соответственно, а другой бог, это вот все есть, все едино. И вообще спасать тогда никого не надо, все уже спасены, все прекрасно, нет времени, нет вообще ничего, ну как, вот, все есть, нет ничего. Вот, вот это можно так, так вот от этого. И там ничего не надо делать как раз, да? Окей, вот два этих полюса. Но наша задача получается вот их совместить. И вот как? Ну и мы пытаемся вот что-то делать с этим. Весь наш вот этот поиск, как мне кажется, он про это. Могу ли я это совместить в себе? Вот. И там мы на этом поиске обнаруживаем там что-то. Вот. Ну и, соответственно, вот возвращаясь уже, я так развернул картину, возвращаясь к вашему вопросу, по поводу уравновешенности или равностности, да, вот этого равностное отношение к реальности, к жизни, там, к другим существам, к самому себе вот, и к тому, что меня цепляет или не цепляет. Оно существует вот в этой, ну, для меня лично, в этой картине мира, да, вот как раз. Получается, что есть вот это... Есть эта реальность абсолютная, о которой сказать фактически ничего нельзя. Но если есть этот опыт переживания, оно дает как раз вот эту безграничность, да, безграничность всего, где действительно все не важно. И с другой стороны, одновременно с этим существует реальность конвенциональная, где все очень важно, где важны границы, где важна этика, где важна проксиамика, где важны вот эти выборы, где важны оценки и прочее. И вот получается, что как памятование, ну вот для меня это так, да, памятование об этих двух взглядах на реальность и одновременность этого, она дает мне возможность широты взгляда определенной. Уже вот прямо в этой жизни такой вот конвенциональной как раз жизни отдельных существ дает мне достаточную свободу, какую-то широту, и в то же время памятование о правильном и неправильном. А вот как бы видя всю относительность моего правильного и неправильного, все-таки именно следовать за какими-то этими принципами. Ну и здесь уже это вопрос как раз ценностей. Вот почему я тоже говорю, что в конвенциональном мире нам важно работать специально еще с ценностями. Да? То есть важно все-таки для себя понимать, что для меня важно, вот именно как для отдельного существа, что является какими-то драйверами моей жизни, ради чего я вообще живу, что важно и в том числе этически важно. Да? И поэтому вот ну, в том же самом буддизме вот эти пять, как минимум пять принципов, там у монахов их больше, но у мирян вот ну, так более-менее в разных традициях пять называется. Они важны как именно как ценностные основы такие, да, и основы, через которые мы вот там всматриваемся в жизнь. Ну вот я ответил или это слишком абстрактно? Мы можем, если вы сейчас какие-то более конкретные вопросы будете задавать, можем подвести еще какой-то конкретики, просто, но зная об этой большой картине.
Валерий, да, на самом деле я действительно увидела какую-то большую картину того, чем я спрашивала, и для меня достаточно ценно. И мне бы хотелось вот из этой картины взять вот сейчас маленький вот этот аспект. Mm-hmm. Я вот все-таки, насколько понимаю, вы описываете вообще в целом, да, вот эту ситуацию, когда что-то происходит и как мне с этим быть. А у меня еще вот вопрос, который заключается в том, что, ну, вот, допустим, что-то происходит, я вижу собственную реакцию на то, что происходит.
Mm-hmm.
И дальше я наблюдаю, каким образом эта реакция во мне проживается. И потом вот все-таки я имела в виду под равностностью все-таки именно какую-то свою внутреннюю реакцию. Да? Вот я пока не выходила на уровень каких-то этических ценностей. Да? Mm-hmm. Вот как мне дальше быть вот в этих отношениях, да, или вот... как мне дальше действовать вообще вот по жизни. То есть вы, mm-hmm. спасибо, что вы вот этот вот аспект, да, раскрыли. Но я сейчас затрагивала вот в целом больше даже вот именно свою внутреннюю реакцию. Да? Вот я вижу, что вот условно меня похвалили, у меня mm-hmm. возникает такая внутренняя реакция.
Приятно стало, и... да, как-то?
Приятно, да, стало. Мне mm-hmm. стало приятно, и потом мне захотелось что-то делать, допустим, еще, чтобы меня еще раз похвалили, да, чтобы еще раз это испытать и так далее. Вот какая-то возникает цепочка. И для меня вот равностность – это в целом выход, да, вот из этой реакции, да. Я могу с теплотой относиться вот к сжатию, когда меня критикуют, то есть и, соответственно, отнестись с теплотой тоже, да, по сути, снять некий пик радости от того, что меня похвалили, да, вот это mm-hmm. вот зацепление.
Mm-hmm.
И все-таки вот равностность, опять же, вот для меня раньше было представление вот о равностности о чем-то таком, которое не имеет никакой окраски. То есть оно не теплое, не холодное, никакое, просто ты вроде как свидетельствуешь, да.
Mm-hmm.
А вот сейчас у меня возникло такое переживание, и оно иногда повторяется не только как пиковое, что равностность – это вот именно сочетание, по сути, всех брахма и вихар. То есть оно теплое, в смысле дружественное,
mm-hmm.
оно и сострадание, в смысле к тому, что я не страдаю, но я могу быть с этим, опять же, с той же теплотой. И оно, ну вот равностность в смысле, что вот... я могу быть и с тем, и с этим, да, и с похвалой, и с критикой. То есть это какое-то такое вот объемное переживание, в котором я, ну, переживание прямо вот какого-то огромного пространства, что вот я большая, я сильная, и я могу условно все это любить, да, ну, если можно какие-то слова вот к этому подобрать. И тут, не знаю, какой-то, может быть, вопрос про то, бывает ли вообще равностность какая-то никакая, в смысле, да, вот, то есть может ли она быть не теплой. То есть я не очень понимаю вообще тогда, о чем речь, потому что вот сейчас мне сложно из этого своего переживания равностности что-то вычленить, да, вот, если что-то вычленить, то как будто оно уже не работает. Равностность холодная — это уже равнодушие. Если убрать условно сострадание, ну, это тоже как бы равнодушие, да, идет. И да, вот, то есть зачем тогда вообще разделение на все это, да? Как-то
На все
не...
это на что?
Ну, на это, на мета. Вот есть четыре брахма пары. Есть мета, есть равностность, есть сострадание, есть сорадование, да? Вот как будто мне вообще сложно сейчас разделить это как будто одно, да? Вот тогда что такое равностность, да, если в нем нету вот ни дружественности, ни сострадания, вот какая-то в этом неясность, извините.
Как мне кажется, вот с моей точки зрения, относительно, вы совершенно правы. В смысле, что у вас, и то, к чему вы пришли, вот к совмещению этих четырех брахма-вихар, это именно то, к чему мы и движемся вот в этих практиках, если мы говорим о брахма-вихарах, раз, да? Собственно, почему их традиции предлагают все вместе, как некое единое все-таки? Оно... Опять же, традиция буддийская, она любит все разделять лишь для удобства. Опять же, вот, потому что с точки зрения конвенциональной, вот как раз той самой, нам удобно раскладывать все по списочкам. Это легче запоминать, это легче структурировать, легче как бы вот отделять одно от другого. Но опять же, вот тут мы снова возвращаемся к этой нашей конвенциональной и неконвенциональной, там абсолютной. Вот частый пример, который я привожу, это радуга. Да? Получается, что радуга, когда мы смотрим на настоящую, реальную радугу, мы не можем там выделить отдельные цвета, в смысле прочертить четкие, жесткие границы. Вот это красное, вот это оранжевое, вот это такое-то. О, кот пробежал. Да?
Это муха прилетела.
А, муха пролетела. Вот когда муху раздули до размеров кота. Окей, ну вот. Про что? Про радугу, да? То есть там существует... Я вот сейчас хотел сказать огромное количество переходов, но это даже мы не можем сказать их количество. Это существует процесс переходов непрерывный, да? Вот где красный превращается в оранжевый? Нет этой границы, нет этой отдельности. В реальности, да, вот это есть континуум. Континуум есть такой, да. Вот он, и но когда нам нужно описать радугу каким-то образом, да, мы вот просто если мы с вами, например, стоим где-то, и вот радуга в ней появилась, мне не нужно описывать. Я просто пальцем показываю, смотри вверх, вон ничего. Да? Вы говорите: о, да, радуга. Красиво. Вы ее видите просто. Ну, и я надеюсь, так же, как я, да, у нас глаза у людей более-менее одинаковым образом устроены. Окей. Но вот дальше мне нужно послать вам открыточку с радугой, значит, там какой-то, с изображением радуги, чтобы вот вас там порадовать. И да, я беру там эти карандаши и вот рисую эту радугу. И вот, и там я вынужден это проводить. Вот есть красный, вот оранжевый, вот желтый, там вот это. И это условность. И вот это как раз, это относительная реальность, описательная. Мы как будто с вами договорились, что вот это описание, оно будет иметь в виду вот ту самую радугу, опыт переживания реальной радуги, который у нас имеется у обоих. Мы знаем, про что эта радуга. Она не является реальностью, эта радуга, но она показывает на реальность. Вот. Соответственно, если мы говорим о четырех брахмавихарах, это описание. Там вот мы условно разделяем, вот, окей, у нас есть красный, там дружественность, доброжелательность, так, одна линия. Так, у нас есть, значит, сострадание. Так, ну давайте какой? Фиолетовый сделаем ее, да? То есть мы вот выделяем эти четыре цвета и говорим, что вот... И мы делаем это как в качестве отдельных еще отдельных практик. Опять же, для удобства. Вот сейчас мы... Вот опять, это такой мы создаем канал исследования, опять же. Да? Вот здесь мне очень, ну, как-то важен именно этот подход, точно так же, как я говорил об этических принципах и вот об этих пяти обетах, что это канал исследования. Вот если не причинять вреда, это что значит? Это как значит? Как я это чувствую, как я это переживаю, зачем это, да, вот как вообще это? Точно так же дружественность, доброжелательность. Это как вообще? Как я это переживаю? И в какой ситуации это там уместно, неуместно? Как вообще? Вот что это значит? Да? Я исследую эту тему, я исследую эти темы, не интеллектуальная, не только там интеллектуальная часть может присутствовать, но там в первую очередь такая переживательная, да, как я в опыте это чувствую. И через практики вот это вот воспроизведение этого там с закрытыми глазами я желаю как кому-то, каким-то людям, значит, там что-то, добро какое-то. Я в это время прислушиваюсь, как у меня это откликается, что я чувствую, что там, как. И потихонечку начинаю чувствовать, ага, вот так, почему-то вот эти слова действуют на меня так. Или образ света, там еще что-то, вот так-то действует. И опять же, я соотношусь, это для меня как вообще, полезно или нет, это куда меня ведет? Ну и опять же, мы так запрограммируем, мы так в нас эта прошивка есть, опять же, что вот это всякое тепло, доброта, мы чувствуем это как расширение, как свободное тепло такое, да, вот это вот расширенное пространство сильно некого тепла. Мы чувствуем это как приятное, причем такое приятное, которое вот не хватается, вот это, вот это что-то, да, открытое, свободное тепло. Да, это вот действительно как свет, который льется. Это особое качество переживаний для большинства людей. Ну, честно говоря, я не знаю ни одного человека, которому это было бы неприятно. Потому что это, опять же, биологически, там, не знаю, как-то очень глубинным этим условно. И вот получается, что разделив это на четыре отдельных качества, мы вроде бы как их тренируем по отдельности. Но вообще мы как бы имеем в виду, что все это собирается вместе. Что вот то, как вы описали, это некое общее пространство, которую вы называете собой вообще-то. Вот вы вера. И опять же, вера, такое вот красивое многозначное имя, но это конвенциональная реальность. Да, как раз вот вас так назвали родители почему-то, по каким-то своим причинам, там как-то обусловлено, да, было чем-то это имя. Они вот ребенок родился, нет, вот вера, пусть будет вера. Вот дали это имя. И чтобы просто вас узнавать, отличать от других, от Маруси, от Кати, от Сережи, да, вот как-то вот так, ну как-то, а, это Вера, да. То есть вот это, мы понимаем, про о ком речь. Но фактически вы же, ну как-то, это, вы же понимаете, да, вот я думаю, что это любой человек понимает, что я не это имя. Это лишь вот для удобства узнавания меня другими людьми. А я нечто, я нечто. Я какое-то вот действительно это пространство, где все течет, все меняется, все какой-то процесс вообще-то. Я процесс. И мы это распознаем в практике, да, и как раз-таки мы распознаем себя как такое вот пространство процессов каких-то вот свитых друг с другом, которые вот текут и которые свиты со всем миром и так далее. И в итоге, да, если мы тренируемся просто в этой практике, да, но вообще надо вернуться, а зачем мы это делаем? Ну, потому что мы переживаем это как ценность, именно такое качество переживания, когда вот эти все четыре качества сливаются вместе, как вот в единое пространство, мы переживаем субъективно, это переживаем как какое-то значимое, важное и хорошее для нас. В любом случае, здесь есть некая оценочность, вот просто ну, как это первичная оценочность, если вообще хорошо для меня или плохо, полезно или для организма, для этого, для личности. И люди, большинство, те, которые это как культивируют и практикуют, они понимают, что да, это хорошо. Но вы сказали, что вы там этически тут не затрагиваете, но мы не можем их тоже не затрагивать, потому что, опять же, это то, как я это переживаю, это то, как я потом или в этот же момент даже соотношусь с миром, с другими людьми. Но опять же, если я разозлен, я могу этот телефон взять и швырнуть в стену. И вот вам, пожалуйста, этическое действие одного качества. А если я добрый, если я там как-то теплый, вот я буду к этому телефону хорошо относиться, да, вот как-то он мне полезен, я к нему хорошее чувство, мне он нравится, он красивый, да, ну как-то вот у меня с ним определенные отношения. Но с человеком тоже еще как-то глубже, еще больше этого, да, то есть мы не можем здесь этику и поведение прям, опять же, прочертить границу. Вот мое переживание, вот я вот так чувствую. А вот как я с другими людьми. Нет, это вот, это опять же, это как в радуге. Там нет этого жесткого перехода. Мое действие исходит из моего состояния. Да, вот то, что в буддизме называется кармой клеша, клеса, да, что некое состояние, опять же, часто клеса или клеша говорят, омраченное состояние, да, вот как раз затемненное, которое драйвит меня как-то, ведет меня к какому-то поведению, о котором я потом же, может быть, буду жалеть, да, сожалеть, или там другие меня будут осуждать за ним. Вот оно создает, как бы, условно говоря, плохую карму. Но мы можем сказать, что любое состояние, вообще любое состояние, оно ведет нас к определенным действиям. Поэтому здесь этику и осознанность или вот культивацию этих брахма-вихар и нельзя отделить одно от другого, да. Ну и потом, опять же, еще нельзя отделить, потому что это какая-то вот непрерывная обратная связь. То есть у меня появляется состояние какое-то, да, у меня есть состояние. Предположим, я разозлился, я злой на весь мир, на конкретного человека, я на него наорал, да. Соответственно, вот мое состояние породило определенное действие, это действие ранило этого человека, то есть понятно, что никому не нравится, когда на него орут. И что? И он мне дал обратную связь какую-то. Он, ну, он либо тоже на меня наорал, либо он там зажался, скажем, если это маленький ребенок, который не может себя там защитить, он там убежал, закрылся, но затаил, да, затаил на меня тоже. И это порождает опять, это на меня, вот его поведение уже, и его какое-то ответное действие, оно на меня опять действует. И действует на что? На состояние. И получается, что вот он этот круг сансары как раз, да, круг, из которого мы не можем вырваться, потому что есть чувство действия, это действие порождает ответную реакцию мира, которая, значит, опять на меня действует, вызывает определенные чувства, и опять вот и все по новой. Поэтому если, где мы можем прервать этот круг, да, вот как раз в себе, то есть, что вот если я изменю каким-то образом с помощью определенных там упражнений, практик, вот это переживание себя, вот этого пространства, оно будет другим. Вот как раз вот это здесь все эти четыре брахма-вихара собираются. Равностность, дружественность, сорадость, сострадание. Собрались вместе. Я переживаю себя как это. И это определенное как состояние, да, такое переживание себя. И дальше из этого мое действие, мое поведение, оно будет другим. Да, даже если я разозлился, вот опять я могу, например, с этой злостью справиться, опять пришла эта реакция, как-то и ушла, и вот тогда, соответственно, я могу по-другому действовать и получать, опять же, другую обратную связь от мира. Да? Ну, опять же, не факт, что на мое доброе действие мне тоже ответит добротой, но в целом, опять же, вот здесь почему для нас важна равностность как часть этого, да? Что я-то, может быть, тут со всей открытой душой, я к кому-то там, потому что я по-своему, я не как, ну, как вот, в любом случае, наши действия, когда они уже есть, они могут у кого-то резонировать каким-то образом, откликаться позитивно, а у кого-то наоборот, да, негативно. Вот что ты ко мне лезешь со своей тут добротой, не надо мне этого, да? А вы вот так, значит, со всеми распростертыми объятиями. Вам туда, значит, кулак. Ваше объятие. Бывает. Бывает. Мы не всегда совпадаем. Вот наш способ, то есть мое чувство, оно может быть таким, а способ выражения, он вот определенный. Да? И он обусловлен, опять же, моим умением, неумением, совпадением, несовпадением с этим человеком. И тогда вот как раз, если я тут, если у меня только, предположим, доброта и сострадание, а не хватает этой равностности, то мне может быть очень больно, если мне вот так, я с добротой, с страданием, а мне говорят, извини, ты, твоя, не нужно мне это, вот твоя доброта и страдание. Вот во всяком случае, в том, как ты это выражаешь. Не надо мне это. И вам от этого становится... Вас вот как раз и зацепило. Ах, я, значит, плохой, плохая там. Поэтому вот эта равностность, она, конечно, очень важна нам как качество здесь, да? Какое-то умение сохранять себя, центрированность. Равностность там, понимаете, по-разному можем, вот опять описывая это, вот то, как вы описали это как некое пространство, да, вот пространство равностное, теплое, дружественное, доброжелательное. Мне кажется, это хорошее описание, в смысле, что это правильный путь в эту сторону, да, что, ну вот мы опять же можем различить, вот когда я один, вот есть я, где? В пространстве. Я в пространстве. Вот есть я здесь, есть вы там. У меня, и предположим, вот вы там человек-друг. Человек-друг. Вы человек-друг, подруга. А вот здесь посадим кого-нибудь рядом, предположим, кого-нибудь. Вот шишка. Шишка будет... Ну, не, почему шишка-то? Мне что-то такое вот взять плохое. У меня ничего плохого нет. Ну, предположим, вот этот череп у меня, да? Он тоже неплохо, но, в общем, предположим, это человек-враг будет. Вот человек, который хочет меня зла, хочет меня повредить, убить меня. И вот он тоже рядом, да? И получается, что один способ равностности – это вот есть вы, который мне желает добра, хочет меня там как-то и выражает это, говорит, что ты хороший, ты молодец, там поддерживает меня. И у меня к вам хорошие отношения. А вот есть, значит, другой, который мне говорит, да ты вообще... То есть, ну, понятно, что может мне сказать. То есть он мне желает какого-то зла, и вообще вот он меня не любит, он меня. И вот если я сильно за это зацепляюсь, то вот как раз я к вам, от этого вот подальше, и я автомат этого, да, меня зацепило, меня вот тащат это, за крючки за эти. И один способ равностности – это быть вот как бы в центре, да. Я, вот у меня есть позвоночник, я чувствую опору, и мне вообще-то все равно, ну, как бы такая... Да, может быть, не совсем все равно, но как-то более-менее. Да, мне нормально, я с этим справляюсь. Меня это не сбивает с ног как раз. Да? Мною труднее манипулировать как раз, да, в этом смысле. Что-то вот похвалили там, ну, окей, я знаю всех ваших похвал. Вот там поругали, ну, окей, ничего страшного. Вот, это одно, оно полезно, но оно вот, опять же, в самой этой картине мы видим, что есть эти объекты, они находятся в каком-то пространстве, да, есть ты, он, я, вот как бы настрое, вот мы все в таких равных позициях в одном пространстве, и мы опять же друг с другом соотносимся, и меня кто-то там может сбивать с ног или не сбивать, вот я равностный тут. Это одна метафора, одна позиция и одно качество переживания. Другое качество переживания, вот, которое мы, в принципе, в наших практиках ну, тренируем и к которым мы движемся, это когда я пространство. Понимаете, когда я только пространство. И тогда вы, и вот этот злой человек, они как бы все во мне как в пространстве. Вот это такая вот недуальная позиция, да, когда мы, ну... И получается, что если мы так вот посмотрим на это внимательно, даже с какой-то, ну, рациональной такой позиции, вот все, что я воспринимаю, все, что я вижу, вот где это находится? Ну, вот я смотрю сейчас в компьютер, вот вижу там Веру. Вера где находится? В экране, в компьютере. Окей. Экран где находится? На столе, вот здесь у меня в компьютере. Компьютер на столе стоит, да. Стол где находится? В комнате. Окей, комната где? В доме. Дом где? В городе, в мире там, да? А где все это находится в моем восприятии? У меня нет другого способа вообще узнать о вашем существовании, Вера, кроме как через свое восприятие. Ты отвернулся так? Отвернулся, я не знаю, вы все еще там или нет, да? Я предполагаю, у меня есть память, я предполагаю, что вы никуда не убежали за это время, но вы так исчезли. Вот, но кто знает, у меня нет доказательств для этого. И это, опять же, не значит, что такая солиптическая позиция, что все вот только существует только мое сознание и нет никакой реальности за его пределами. Нет, это не про это. Это про феноменологическую позицию, что у меня нет возможности знать, существует ли за пределами моего сознания что-то, но у меня есть возможность распознавать в своем сознании все, да, раз вот комнату, компьютер, вас в экране. И здесь важно само это переживание, да, когда я вспоминаю об этом и распознаю, так, я это переживаю. У нас есть тенденция, что, ну, опять, это как-то, видимо, такая наша прошивка, все для того же выживания, ну, вот когда мы переживаем себя как отдельные объекты, да, в пространстве, в каком-то общем, да, вот есть я и вы, и мы все вот в этом пространстве. Есть вы хорошая, есть, значит, плохая фигура тут, значит, вот, и мы с ними как-то... Соответственно, это вот такое, можно описать так, как сенсорический мир, да, я стремлюсь к хорошему, я стремлюсь как-то все время быть с Верой, а вот от этого держаться подальше, значит, спасаться от его критики, от того, что он хочет меня убить вообще, или что он со мной делает такое нехорошее. Соответственно, если мое все восприятие заточено как бы под это, да, тогда я и самого себя воспринимаю как будто чуть тоже со стороны. Вот, а как мне вести-то, как вот этому персонажу, этому человеку вести себя с этими? Вот. И это вот такая одна позиция, да, дуалистическая, можно так назвать. И, а не дуалистическая, ее просто так вот не... Она в нас не встроена по умолчанию. Нам ее нужно через какой-то поиск и через культивацию, нам нужно ее нарастить в себе, что ли, да, привыкнуть к ней. Это возможно, потому что мы получаем недуальный опыт. И хотя бы раз, если мы его получаем, то это говорит просто о том, что он есть. Да, вот это говорит, что вот это есть. И вот опять, это не дуальный опыт, а может быть, ну, как-то по-разному. Это не значит, что там какая-то мистическая природа, все вот это как в дзен, там горы перестали быть горами, реки. То есть такое бывает, что сильно, настолько сильно восприятие меняется, там все. Но у нас есть недуальный аспект, в том числе в каждый момент внутри дуального. Да, вот действительно, есть я, есть вы, но я могу вспомнить, кто это переживает, кто. Я как который переживает. То есть у меня нет, ну вот как бы это в моем сознании происходит. Вот феномен в виде вот этих цветов, формы, вот которые я вижу, это в моем сознании, это в сознании. И вот само это переживание, что это в моем восприятии, оно может давать это вот чувство пространства. Тогда все эти объекты, которые я там переживаю как отдельные от себя объекты. Вера как добрый человек, хорошо ко мне относящийся, и тот самый плохой человек, который хочет меня повредить, делать мне вред, они уже все в моем пространстве, в пространстве меня. И тогда действительно уже практический аспект, каким будет это пространство, каким оно будет. И вот здесь мы культивируем вот это, все эти брахма-вихары, для того, чтобы сделать это пространство, ну вот здесь опять ценностная позиция, если мы переживаем дружественность, сострадание, сорадость, равностность как ценности, мы делаем это пространство таким. И чувствуем в этом пользу действительно. Просто это ценность не какая-то абстрактная, а то, которое нам через переживание сообщает то, что действительно это полезно. Вот так полезно для жизни, для какого-то здоровья в самом широком смысле, да, не как раз не просто там физическое здоровье, хотя на физическое здоровье тоже, как показывает практика, действует хорошо, но и такое ментальное здоровье, психическое и вообще как здоровье всей системы, здоровье в том числе отношений. Еще последнее скажу, вот то, о чем еще, вот, ну, там в вашем вопросе было, что может ли быть эта равностность холодная какой-то, да? Ну, может мы, и вот здесь как раз на этом пути культивации, на пути культивации мы видим, ну, ловушки как раз, да? И мы с вами это уже обсуждали, что может быть, вот мы брали этот пример апатии и апатеи, да, это у стоиков, они потому что стремились более-менее к тому же, что и буддисты, вот к этому равностному. Для них это, собственно, была основная ценность. То есть они там не очень-то упоминали там дружественные сострадания, ну, судя по тексту. Ну, в смысле, что как-то это не очень так подчеркивалось прямо. Текстах во всех, вот, ну, я во всяком случае не видел это. Но вот эта равностность, как такое уравновешенное отношение ко всему, оно как бы считалось у них самой, может быть, важной ценностью вообще. И они стремились к этому переживанию, которое называли апатея. Апатея вот как раз та самая равностность, что мне нормально как бы совсем, да, мне вот это как такое, ну, вот, как я понимаю, сильно некое такое пространственное чувство, что мне трудно зацепить за что-то. Но, соответственно, ну и мы там сложно, вот я просто не очень туда погружался, может быть, там есть какие-то описания все-таки каких-то оттенков этого переживания. Но мне кажется, просто если оно живое, если оно какое-то настоящее, то оно, ну, как бы, оно не может быть там не теплым, да, потому что теплое, живое всегда теплое. И опять же, неправильно понятые стоики были обвинены в том, что они вот такие равнодушные. Да? Вот это равнодушие, и тогда возникающая из этого апатия. Как раз и слово апатия, ну, скажем, в русском языке, оно вот как, звучит как апатия. И это когда мне равно вообще, и это ведет тоже к цинизму, когда нет никакого вот этого этических ориентиров, правильно или неправильно. Вот, и на пути буддийском это часто подчеркивается, что это одна из ловушек, потому что мы все-таки изначально считаем соединение этих четырех брахм и вихар правильно. Да? И там есть тепло, там есть дружественность, доброжелательность, доброта. Там есть сорадость, там есть страдание, там есть милосердие. То есть вот эти все качества, они составляют это единое пространство. Они включены, соединены вместе с равностностью. Вот. Но получается, что если это не учитывать, то ну, в практиках вот как раз получается, что для удобства-то мы их разделяем по одной, да, вот это тренируем, это. Если человек сильно уходит, ну, просто в чисто такую вот созерцательную медитацию, просто то, что называется осознанность, mindfulness, то там часто может такое случиться как раз вот это, что мне все равно вообще, что и вот возникает эта апатия, и цинизм определенный, и вот это отсутствие этических каких-то, и отсутствие ценностей, да, что все перестает быть ценным, как бы что в этом мире, ничего такого. Вот. Но это, ну, если мы говорим именно о дхарме, о буддийском подходе, как такой взгляде, модели, то это считается ловушкой, и я, ну, как бы из своего опыта тоже считаю, что это ловушка, потому что, ну, как вот именно в моем опыте это переживается как, ну, уменьшение жизненности какой-то. Вот действительно, если жизнь не теплая, я просто в этом смысле не вижу. Да зачем жить, если она ничто не ценно, если ничто не важно, если все такое вот холодное и никакое. Не знаю, я просто, ну, именно исходя из своего опыта, я не вижу в этом смысла.
Ну, Валерий, еще хочу отозваться, да, вот спасибо вам большое, что вот так все разложили по полочкам. Мне вот такой небольшой вопрос. То есть получается, что в целом присутствие, как вот под этим словом понимается, да, как раз вот это вот состояние, когда я вот это огромное пространство, в котором есть дружественность, в котором есть мета, в котором есть равностность, и я, исходя из вот этого переживания себя как огромное пространство, в котором все происходит, я, по идее, вот, ну, всегда так и нахожусь, присутствую. Не просто я вот вижу и все, да, вот у меня возникают какие-то реакции, а вот именно я не вот эти все реакции, не вот эти все чувствования, не вот эти все переживания, а я то, что это осознает с теплотой. То есть, по сути, вот под словом присутствие понимается как раз вот это переживание, включающее в себе все брахманы-вихары, которое, ну, в каждый момент времени, ну, условно применяется ко всем моим переживаниям. Правильно я понимаю или нет?
Но оно может подразумеваться. Да, во всяком случае, как я вижу, многие там те же самые буддийские подходы, они про это, да, что это присутствие, оно не апатичное и не любое, а оно вот действительно, оно дружественное. И вот мне в этом смысле близки слова Догена, ну и вот исходящие из него, и потом как будто во всей этой школе сота, как-то повторяющийся многочисленным эхом, что пробуждение — это близость, там, или даже интимная близость ко всем вещам. Да, это вот опять же про некую проксемику, и вот когда мы просто говорим, это близость, понятно, что опять это некие слова, это опять нереальность, это вот как то самое обозначение цветов радуги. То есть что здесь имеется в виду под этими словами? Да, вот некий указатель, вот смотри туда. Но для меня, вот, собственно, близость — это как раз когда я с чем-то, когда мне что-то родное фактически, да, когда я могу это подпустить близко. Потому что то, что мне может повредить, я, естественно, от этого отталкиваюсь. Я не хочу это подпускать. Я далеко его располагаюсь, сам далеко располагаюсь от этого. Близость — это то, что здесь. И когда близко, у меня возникает там какое-то особое переживание. Опять вот телефон этот беру, да, то есть вот я с ним, с этим телефоном, я какое-то у меня возникает определенное переживание, связанное с ним. Оно трудно ловимо, какой-то даже нежности, можно сказать, да, вот какого-то вот, когда я его там щупаю, когда я вхожу с ним в контакт такой тесный, да. Это естественным образом возникает вот это, то, что называется интимным контактом с этим. И если снова об этом Догене сказать, вот он говорит, что близость со всеми вещами вообще. Да, то есть, ну, как бы, когда китайцы или японцы говорят «все вещи», имеется в виду вообще вот все, да, вся Вселенная, весь мир. Как это возможно? Ну, и вот опять, тут бывают некие мистические переживания, когда вот мы, я это как раз соотношу с тем, что я вначале сам сказал, вот это когда абсолютная истина, когда вот она переживается как все, и все целиком, и все нераздельно. Но это пиковые переживания не случаются редко, если случаются вообще. Но также мы можем сказать о мгновенном присутствии, и тогда вот это мгновенное присутствие действительно в контакте, может быть, не со всем миром, не со всем Вселенной, а вот с той самой реальностью моей феноменальной, которая вмещается сейчас в поле моего восприятия. Вот сейчас я с вами разговариваю, вот вы там сидите в экране. Вот я с вами вот в этом вот таком интимном присутствии, да, мы находимся, мы как-то вот рядом, ну, так вот рядом, да, насколько это возможно, через картинку. Но в любом случае, вот мы как-то вместе сейчас. И вот, это, ну, и вот, собственно, да, определенная близость, присутствие, которое прямо сейчас рождается, и, но она рождается не сама по себе, мне нужно, ну, как-то почувствовать как раз это, мне нужно вспомнить об этом, что вот мы здесь, мне нужно это как-то прийти сюда, в это присутствие, это именно переживание. Потому что чем вот, ну, например, вот в разговорах, во внешних или внутренних разговорах, внутреннем диалоге, у нас история как раз, получается, что некая постоянное описание чего-то, оно может, которое связано с какими-то мнениями, с какими-то как раз непрерывными оценками, оно часто уводит из контакта, из присутствия, да, оно вводит нас в какие-то такие сферы, как раз вот отдаляя от реальности, отдаляя от близости с вещами, с реальными, вот с тем, что происходит прямо сейчас. Вот сейчас, ну, в реальности, пусть там конвенционально, как угодно, но все-таки что происходит вот во времени, прямо сейчас? Вот мы с вами разговариваем. Вот я смотрю на вас, вижу, как вы киваете головой. Вот я это вижу прямо сейчас. Вот вы улыбаетесь, да, я это вижу. Я сейчас с этим в контакте. Вот я сейчас близок с этим. Вот с тем, что происходит. Сейчас. Но я могу увлечься, я делаю это регулярно, увлекаюсь теориями, там, историями. И в этот момент, куда я говорю с вами, но я как будто у меня переживания, как будто отдаляюсь, как сама эта история меня как бы отдаляет от вас в этот момент. Да? Я как погружаюсь в эту историю. А если я начну что-то вспоминать, вот меня эти воспоминания. И то здесь вот эта как раз проксемика, она тоже начинает работать. Мы можем это переживать. Меня приближает это или отдаляет. Наши практики, то, что мы тренируем присутствие, они могут нам помогать совмещать это, как ни странно. Ну, потому что вот сейчас, в данной ситуации, мы с вами разговариваем. И есть контакт, ну, там, визуальный контакт. Я вас вижу, я вас слышу. Да? Если бы мы там были физически рядом, мог бы так время от времени вас трогать, там, как-то говорить, Вера так вот дотронется до плеча. Вот. Окей, ну вот есть в любом случае какой-то контакт вот с вами. Ну и одновременно с этим происходит мое говорение, моя история вот этого, да? Получается, опять же, что если я как-то расширю свое внимание до и впущу в него, вот опять же, я стану неким пространством, где все это одновременно, где есть наш контакт, вот просто там какой-то через каналы восприятия, слышания, видения, чувствования. Есть одновременно эта история, а все в том же пространстве, которое тоже нас как-то соединяет. Тогда это снимается это противоречие. Все, окей, можно и так, можно это не будет меня, история не будет меня отдалять от вас. Может быть, наоборот, создавать еще один канал интеллектуального там какого-то понимания друг друга лучшего, да? Еще один канал понимания, восприятия. То есть получается, что опять здесь, если вспомнить модель буддийскую о шести каналах восприятия, да, что у нас не пять их, а как минимум шесть, что вот есть видение, слышание, чувствование там запахов, тактильное и прочее, и есть переживание своего вот этого, своих мыслей, своих чувств, вот то, что мы называем вот этим внутренним миром, да. И получается, что если я чувствую себя как это пространство, в котором есть вот это пространство чувствилище такое, да, которое и видит те внешние, условно внешние объекты, как, вот, как вы сейчас по отношению ко мне, и также внутренний объект, как моя история, но я как бы все это пространство, которое все это объединяет, тогда снимается это противоречие, тогда история перестает меня уводить от этого. Да, если я эту историю тоже осознаю в присутствии, впускаю ее в этот пространство присутствия. Вот мы с вами разговариваем, вот все это происходит в присутствии. Тогда история меня не отделяет, а просто как часть этого процесса нашей близости. Да, мы разговариваем друг с другом, и вот, соответственно, возникает это все в одном пространстве. И тогда для меня лично это вот как раз практика такая уже имеет смысл, ну, прям практический смысл это имеет. Вот это вот, если я возвращаюсь, я в присутствии сейчас, то близость со всеми вещами выражается для меня вполне в конкретной близости с чем-то или с кем-то прямо сейчас. Эту близость я переживаю через эти шесть каналов восприятия, включая свои мысли, включая свои оценки, может быть, правильно, неправильно, хорошо, плохо, там вот это мгновенное. Но оно все сильно в этом пространстве, и, как вы говорите, оно какое-то вот теплое, оно живое, это пространство просто, да, вот в нем переживание этой самой интимности. Интимность, она тепла, она такая, она живая, она нежная. Ну, вот такая у меня родилась история про это, про все.
Ну да, тут вот интересные для меня какие-то новые, можно сказать, слова, да, метафоры. И на самом деле уже 12 часов. И на самом деле мне еще на целый разговор там тем.
Ну, мы можем
я
потом
думаю, что, наверное, лучше,
еще,
да, лучше просто
раз.
Сейчас целом закругляться. Спасибо вам большое, Валерий, да. То есть там, да, еще много именно в то, каким образом можно становиться этим пространством, если в процессе какие-то сложности, да, возникают, и вот про разные ключи, вот про это еще вот какая-то целая тема. Нет, да, то есть вы сейчас взяли такую некую метафору, вот, которая у Догена есть, да, и у меня в целом есть еще вопрос вот про это поспрашивать, но все-таки, наверное, я думаю, что сейчас более логично завершить этот разговор, я еще переслушаю, вот он пересмотрю, и потом, если будет у вас возможность, да, можно ли там письменно или как-то еще встретиться, еще обсудить вот технические, да, такие вот вещи про то, что делать, когда вот в это пространство сложно попасть, да, вот, потому что иногда это очень просто, иногда возникает такое впечатление, что как будто я вообще потеряла весь этот опыт и не понимаю вообще, как туда прийти, какая-то сильная захваченность. У меня есть какие-то свои ключи, да, интересно вот им поделиться и вас вот как получить. Уже, да, на следующий полтора часа.
Да, я с удовольствием, да, я думаю, что мы просто устроим с вами вторую серию про это. Вот. Да, отлично.
Хорошо. Спасибо большое, Валерий.
Спасибо, Мира, спасибо. Тогда до следующих встреч.
Да, спасибо.
Счастливо.
До следующих встреч.